Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
На днях памятная дата. 10 лет с момента начала попытки оранжевого переворота, которая переросла в гражданскую войну в Сирии. Как вы прокомментируете вот прошедший период?
Ну, 10 лет гражданской войны в Сирии, конечно, дают пищу для размышлений. Ну, во-первых, сколько людей погибло, какие разрушения. И все это начиналось, помните? Наверное, помните, наши уважаемые неолибералы выступали за ту самую арабскую весну, которая должна принести обновление, диктаторы падут и так далее и тому подобное. В итоге, назовите, пожалуйста, хоть одно государство Ближнего Востока, ну, сейчас мы про Ближний Восток будем, где вот эта арабская весна принесла что-то хорошее. Ливия. Государство фактически перестало существовать, гражданская война, внешнее вмешательство, обстрелы Триполи, непонятно кто получает деньги за добычу ливийской нефти. Сирия, 10 лет гражданской войны, Башар Асад как был у власти, так и есть, страна разрушена, гражданская война продолжается, конца и края ей не видно, на территории Сирии находятся иностранные оккупационные войска. И вот здесь внимание, российские войска к ним не относятся, потому что на территории Сирии они находятся по приглашению законного правительства Сирийской Арабской Республики. Американские войска находятся на территории Сирии, французские войска замечены, турецкие войска находятся на ее территории. Вопрос, а вот это все действительно оно того стоило? На мой взгляд, конечно же, нет. Так что сирийская гражданская война дает нам еще один пример того, что начать войну, столкнуть страну в хаос, в разрушение, в взаимную ненависть, формирование незаконных вооруженных формирований, которые потом никто не знает, как разоружить, войну всех против всех, которую мы наблюдаем до сих пор на территории Сирии и Ирака. А как все это остановить, совершенно непонятно. И особенно никак не остановить гражданскую войну, если за ее организацией, за ее ходом стоят заинтересованные внешние игроки. Вот здесь давайте вопрос себе зададим. Кто был заинтересован в организации гражданской войны в Сирии? Россия? А нам-то зачем гражданская война в Сирии? Мы и так могли договориться с Башаром Асадом, чтобы наш порт, ну, точнее, даже и не база, а небольшой пункт в Тартусе перерос в нечто большее. Думаю, что можно было договориться с Башаром Асадом и о базе в Хмеймиме. Все это можно было сделать без гражданской войны. Израиль. Прекрасно. Если вы забыли, я напомню вам, что Израиль оккупировал так называемые сирийские голландские высоты, не от слова Голландия, а голландские высоты. И в Израиле считают эту территорию своей, но Организация Объединенных Наций и Сирия, естественно, придерживаются другой точки зрения. Поэтому для Израиля разрушение Сирии – это фактически решение территориального вопроса. Ну, вроде как бы и голландские высоты становятся ничейными, не говоря о том, что Сирия, ну, более-менее серьезный военный противник Израиля. Дальше. Соединенные Штаты Америки. Если бы они не были заинтересованы в гражданской войне и разрушении Сирии, зачем бы они все время твердили, что Башар Асад должен уйти, что они наказывают режим за применение не имеющегося у него уже химического оружия. Постоянно обстреливают Сирию. Кто там еще? Французы, англичане. Но Франция хочет вернуться на территорию, которая была фактически колонией Франции до 1946 года. А сами граждане Сирии-то что от этого выиграли? Нет, ну я имею в виду не каких-то там потенциальных предателей и работающих политиками политиканов, которые кочуют из одного, точнее, кочевали из одного состава антисирийского правительства в другое. А вот рядовых сирийцев, что они-то получили за эти 10 лет войны? Смерть, разрушение, увечья и безусловное падение не только жизненного уровня, но и медицинского обслуживания, качество образования. Тут уж вообще какое качество образования, если война идет? Так что все эти красивые слова об арабской весне, о свободе – вещи очень опасные. И глядя на то, что происходит в Сирии, еще раз хочется об этом напомнить. Ну и уж как бы, чтобы поставить точку в этом вопросе, 10 лет назад, о, как время-то летит, ваш покорный слуга дал интервью одной из главных сирийских газет. Удивительное дело, что то в тот момент сирийцы не понимали, что у них происходит. Это к вопросу, как все начиналось. А начиналось оно следующим образом. Пятница, пятничная молитва, люди выходят из мечети, и вдруг кто-то начинает в них стрелять. Появляются первые трупы. Накаленная обстановка. Следующая пятница. Опять люди выходят из мечети, и опять по ним начинают стрелять. И так было несколько раз, когда я не обратился к журналистам Russia Today, арабской редакции, которые, в свою очередь, пообщались с сирийскими журналистами, и мы сообща рассказали им то, что позже, через 3 года после этого, будет наблюдаться в Киеве. Да, да, те самые неизвестные снайперы. Люди на крышах со снайперскими винтовками, которые и убивали тех самых сирийцев, выходящих из мечети. А преподавалось это все в западных СМИ, подавалось в какой-то оппозиционной прессе Сирии как преступление кровавого режима. Вот, мол, так он демонстрации разгоняет стрельбой снайперов. Правда, знакомый почерк? Тогда, после этих статей, сирийцы убрали снайперов с крыш, но через некоторое время в Сирии началась полномасштабная гражданская война, где основным инструментом разрушения выступала вдруг откуда ни возьмись созданная, профинансированная и вооруженная, запрещенная ныне в России группировка ИГИЛ. То есть снайперов-то нет, а появились люди с автоматами, пулеметами, доведенные до отчаяния крестьяне с гранатометами и другим тяжелым вооружением, с артиллерийскими системами. Вы, дорогие друзья, можете себе представить, чтобы вот это оружие, оно как-то вот само появилось? Вот были люди возмущены, вот рост цен, вот коррупция, вот произвол полиции, не знаю, что там еще в Сирии происходило. И вот так люди возмущены, а потом хлоп, и у них пулеметы, пушки, танки, гранатометы и все, что необходимо для того, чтобы сплотить армию и создать из нее боеспособное подразделение. Внешние силы всегда играют на внутренних проблемах.
В середине марта снова полыхал горизонт, потому что полиция пришла на форум муниципальных депутатов в Москве, и кто бы мог подумать, даже посадили в автозак Евгения Розьмана, Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину. Как вы думаете, вот они отсылают нас к тому, что британская «Открытая Россия», которая является запрещенной, нежелательной организацией на территории России, это как бы совсем другая организация, и она не имеет никакого отношения к той «Открытой России», которую возглавляет хорошо известный вам Андрей Пивоваров. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, Андрея Пивоварова я прекрасно знаю. Напомню, что я выиграл у него суд по защите чести и достоинства. Но если один и тот же человек с одним и тем же названием представляет одну и ту же организацию, но все время пытается сказать, что это совсем не та, что-то у меня это доверие не вызывает. За организацией вот этого форума стоит Ходорковский. Я вот внимательно слушал одну известную вам радиостанцию, которая начинается на букву «Э». И там выступает один из задержанных на этом самом муниципальном форуме. Представляет он все как веселое приключение. Квест такой. Вот мы там встретились. У нас не было времени поговорить. Ну вот нас задержали, и мы целые сутки говорили. Так весело все, здорово, позитивно. Ну и дальше его спрашивают. А как вы оцениваете предлог для властей для того, чтобы вот прервать это мероприятие, потому что оно формально началось? Он говорит, да вообще не понимаю. Я вообще не понимаю. Просто собрались люди, независимые. Вот знаете, любят они слова эти «независимые муниципальные депутаты». А все остальные, наверное, сотни тысяч муниципальных депутатов в нашей стране, они зависимые. Вот только эти 200 смелых, независимых, гордых людей, они действительно независимы. Смотрите, какое волшебство. Берете, например, какую-нибудь профессию и добавляете к ней приставку «независимый». И сразу все меняется. Вот смотрите, журналист Петя Васечкин. Не звучит. Независимый журналист Петя Васечкин. Ну, сразу совсем другое дело. Понимаете, все изменилось. Ведь теперь с этой приставкой «независимый» Петя Васечкин пишет ровно то, что он видит, то, что он знает, и никто не может его к этому принудить. Ну, конечно, вопрос, а независимый Петя Васечкин где-то заработную плату получает? Нет, зависимый Петя Васечкин, понятно, получает где-то заработную плату, и значит, существует редакторская политика, какие-то каноны в издании, владельцы, сложность взаимоотношений и так далее и тому подобное. А только вы добавили вот этот тезис «независимый», все это сразу исчезло. Вместе с заработной платой. Он независим от всего и пишет, как его совесть, абсолютно независимая, ему, соответственно, позволяет. Ну, вот также и с муниципальными депутатами. Достаточно добавить слово «независимый», чтобы как-то все заиграло другими красками. Так вот, какого-то там независимого товарища спрашивают. Ну, имели власти основания, вот, признали организацию нежелательной. Это «Открытая Россия» Ходорковского. Когда-то она была зарегистрирована и в России, создана она за границей. Теперь в России юридического лица нет, но Ходорковский-то есть, и люди физически те же самые. То есть власть-то должна быть последовательна. Если нежелательная организация «Открытая Россия» в России таковой объявлена, значит, она не может вести на территории России какую-либо деятельность. Иначе что? Нежелательная организация – это просто словосочетание без каких-либо юридических последствий? Нет. Если вас признали нежелательным в Соединенных Штатах Америки, вас посадят как Марию Бутину. Если вас признали иностранным агентом в каком-нибудь государстве, работать вам там не дадут. Так должно быть и у нас в стране. Нежелательная организация, значит, она мероприятия не проводит. И вот здесь начинается самое интересное. Спрашивают вот этого посетителя, участника этого мероприятия, ну, а кто профинансировал? Вот ведь говорят, что оплатил этот форум. Это зал, билеты, там, все сопутствующее. Ходорковский, «Открытая Россия». Что он отвечает? Он говорит, я ничего не знаю насчет финансирования. Я независимый депутат, я просто приехал. Ну что, наверное, из 200 человек, которые там были, действительно есть люди, которые не знают, куда они попали, которые занимаются муниципальными своими проблематиками, больше занимаются скамейками, лестничными клетками, борьбой с мусором и так далее и тому подобное. Не исключаю это. Но большинство людей, которые туда приехали, на мой взгляд, прекрасно знали, куда они отправляются. И они согласны находиться в одном зале вот с этими товарищами, которых я произносить-то особо и не хочу. И согласны, чтобы Ходорковский оплатил. Потому что эта политическая тусовочка, она все время из-под одного флага перемещается под другой. Вот почти те же самые люди, за исключением случайных муниципальных депутатов, которые занимаются вопросами муниципалитета, они ведь и на митинг в поддержку Навального пойдут. Они же были немножко грузинами в 2008 году. Они требовали передать Крым Украине. Они требовали бросить Донбасс и так далее, и тому подобное. Все время ведь одни и те же фамилии. Меняется только флажочек, который они несут с собой в руке. Так что мне представляется невозможность проведения мероприятие, как бы оно ни называлось, если оно оплачено нежелательной организацией, абсолютно логичный. Но есть и другая сторона у этой самой медали. Не должно быть ощущения, что наше общество, государство боится этих людей. Их немного. Они абсолютно политически не опасные, потому что есть здоровые политические силы, которые готовы с ними вступать в диалог и бороться идеологически. И побеждать их. Не надо их бояться. Поэтому я в этом смысле выступаю за свободные выборы, куда бы допустили всех без исключения кандидатов, которые бы соблюли российское законодательство. Давайте просто им покажем, что поддержка у них ничтожная. Вот смотрите, Навальному уже это показали. Сколько там? 100 миллионов просмотров ролика. Сколько человек вышло? На первое мероприятие в поддержку этого узника клиники Шарите 40 тысяч человек. На вторую еще меньше. А сейчас сколько? А через год сколько? А через 5 лет сколько будет его поддерживать? Ничтожно малые величины. Нужно понимать, что медийный пузырь и реальная поддержка какого-либо человека либо какой-либо идеи – это совершенно разные вещи. Поэтому давайте с ними спокойно бороться, спокойно побеждать. Ну, а что касается нежелательных организаций, конечно, им не место в нашей стране.
И, наконец, последний вопрос. Великобритания готовится признать Россию главной угрозой нацбезопасности. При этом Китаю она отводит место экономического конкурента. Что скажете?
Слушайте, ну, смотрите. Есть Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Кто там голова, кто хвост у этой одной большой собаки, это вопрос дискуссионный. Оставим его за пределами сегодняшнего ролика. Ну, по крайней мере, нам с вами очевидно, что это все единое целое. Туда еще Австралия, туда еще Новая Зеландия, туда еще Канада. Но это где-то там далеко на периферии нашего земного шара. И, в общем, политикой особо там сильно не увлекаются. Им говорит, уважаемая королева, вступили в Первую мировую войну, и они вступают. Им говорит их королева, Великобританская, естественно, вступили во Вторую мировую, и Канада, и все остальные доминионы объявляют войну гитлеровской Германии. Но речь сейчас не об этом. Соединенные Штаты Америки. Кого называют сейчас соперником номер один? Китай. Великобритания. Кого собирается называть соперником номер один? Россию. Ну, чтобы как-то было удобнее. Смотрите, из Вашингтона можно обращаться к России. Мы же не вас считаем главной проблемой. Мы вот с Китаем боремся. Из Лондона точно так же удобно позвонить в Пекин и сказать: слушайте, мы же не вас считаем, вот у нас Россия, понимаешь, главная проблема и опасность. Таким образом, создается механизм, ну, попытаться растащить в стороны, если не союз, то добрые отношения Москвы и Пекина. Вот что перед нами. Большая политическая игра. Ну, а что касается того, что Великобритания только сейчас официально хочет назвать Россию главным соперником, да она всегда нас таковой считала. Это каноны их науки, который называется геополитика, который разработал адмирал Мэхэм в конце 19 века. Возьмите любой учебник по геополитике, возьмите книгу адмирала Мэхэма, там прямо написано о соперничестве островных и сухопутных держав, если так можно выразиться. Ну, можно взять и мою книгу, которая так и называется «Геополитика. Как это делается». Поэтому, отбрасывая в сторону, вот пропуская столетия и тома, написанные в основном не нами, а англосаксами, получается сухой остаток. Россия в любом ее виде, как бы она ни называлась, кто бы ни стоял во главе ее, какой бы флаг ни был, какой бы социальный строй, какие бы принципы Россия ни исповедовала, Россия является главным потенциальным врагом англосаксонского мира. И это говорим не мы. Это говорят англосаксы. Ну, а, так сказать, в спорах с нашими неолибералами, ну, появляется дополнительный аргумент. Они же все смеются, когда мы им говорим, что нас считают врагами, нас хотят ослабить, ведут подрывную деятельность. Теперь спорить невозможно. Вон, премьер-министр Великобритании сказал, что мы являемся главной проблемой. Ну, а политика Великобритании всегда была недружественной. И в последнее время, и до этого, и революционеров никогда оттуда не выдавали. Так что ничего нового мы с вами не услышали.
Спасибо, Николай Викторович, что нашли время ответить на все вопросы. До свидания.
До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.